«Это книга, которую следует прочесть каждому королю, ваше величество», — добавил сир Киван. «У моего отца не было времени на книги». Джоффри оттолкнул от себя фолиант, лежащий перед ним на столе. «Если бы ты поменьше читал, дядя Бес, леди Санса, возможно, уже зачала бы ребенка». Он засмеялся. А когда король смеется, другим тоже приходится. «Не печалься, Санса. Когда королева Марджери понесет, я зайду к вам в опочивальню и покажу моему дядюшке, как это делается». Санса, покраснев, беспокойно покосилась на Тириона. Не вышло бы опять того же, что было с их провожанием. Но карлик в кои-то веки набрал в рот воды, вернее, вина, и промолчал. Лорд Мейс Тирелл поднес свой подарок. Золотую чашу 3 футов вышиной с 2 фигурными ручками и 7 гранями, украшенными драгоценными камнями. 7 граней обозначают 7 королевств, вашего величества, — пояснил он. Каждая из граней носила на себе эмблему одного из великих домов. Отец невесты показал гостям рубинового льва, изумрудную розу, ониксового оленя, серебряную форель, сокола из голубой яшмы, опаловое солнце и жемчужного лютоволка. «Великолепная чаша», — сказал Джоффри. «Но нам, пожалуй, придется убрать волка и приделать на его место осьминога». Санса притворилась, что не слышит. «Мы с Марджери будем пить из нее на перу, батюшка». Джоффри поднял чашу над головой, чтобы все могли полюбоваться ею. «Это лохань вышиной с меня», — пробормотал Тирион. «Если Джофф выпьет хотя бы половину, он под стол свалится». «Вот и хорошо», — подумала Санса, — «а вы шею себе сломает». Лорд Тайвин, оставшись последним, вручил свой дар — длинный меч. Его ножны из вишневого дерева и промасленной красной кожи были усажены, как заклепками, золотыми львиными головами. Санса разглядела, что глаза у львов рубиновые. В зале стало тихо, когда Джоффри обнажил клинок. Красная с черным сталь засверкала на утреннем солнце. «Великолепно!» — произнес Матис Рован. «Меч, о котором будут слагать песни, ваше величество», — сказал лорд Редвин. «Королевский меч», — присовокупил сир Киван Ланнистер. Королю, похоже, очень хотелось убить кого-нибудь прямо сейчас. Такое волнение его обуяло. Он взмахнул мечом в воздухе и рассмеялся. «Великий меч должен носить великое имя, милорды. Как мне назвать его?» Санса вспомнила львиный зуб, который Арья закинула в трезубец, и пожиратель сердец, который Джоффри заставил ее целовать перед битвой. Попросит ли он Марджери поцеловать этот? Гости стали выкрикивать разные имена, и Джофф забраковал их с дюжину, пока не услышал то, что пришлось ему по вкусу. «Вдовий плач!» — вскричал он. «Да, он многих сделает вдовами. А когда я встречусь в бою с дядей Станисом, то разрублю его волшебный меч пополам!» Джофф рубанул сверху вниз, заставив сира Бейлона Свана поспешно шагнуть назад. Это вызвало общий хохот. «Будьте осторожны, ваше величество!» — предостерег сир Адам Марбрант.
«Валерийская сталь смертельно остра!»
«Я помню!» — сказал Джоффри. И, держа вдовий плач 2 руками, с размаху опустил его на книгу, подаренную ему Тирионом. Тяжелый кожаный переплет разошился с одного удара. «Я же говорил вам, что валерийская сталь мне не в новинку!» Ему понадобилось еще с 30 ударов, чтобы перерубить толстый том пополам, и к этому времени он совсем запыхался. Санса чувствовала, что ее муж с трудом сдерживает ярость. «Надеюсь только, что вам никогда не захочется попробовать этот клинок на мне, государь!» — воскликнул сир Осмонд Кэттлблэк. «Постарайтесь не давать мне повода, сир!» Джоффри острием скинул со стола останки жизни 4 королей и спрятал вдовий плач в ножны. «Ваше Величество, возможно, не знали, — сказал сир Гарлан Тирелл, — что в Эстеросе было всего 4 экземпляра этой книги, раскрашенных собственной рукой Каэта. Теперь их осталось 3. Джоффри отстегнул свой старый меч и опоясался новым. «Подарок остается за тобой, леди Санс и дядя Бес. Этот весь изрублен».
Тирион вперил в племянника свои разномастные глаза.
«Быть может, кинжал, ваше величество, под пару мечу. Из столь же острой валерийской стали, с рукояткой из драконьей кости».
Джоффри ответил ему настороженным взглядом.
«Да, это было бы хорошо. Только пусть рукоятка будет золотая с рубинами. Драконова кость — это слишком просто».
«Как прикажет ваше величество». Тирион принялся за новую чашу с вином. Можно было подумать, что он здесь один, так мало внимания уделял он Сансе. Но когда пришло время отправляться на церемонию, он взял жену за руку. Пока они шли через двор, их догнал принц Эберин в паре со своей черноволосой любовницей. Санса смотрела на эту женщину с любопытством. Она сама незаконно рожденная и родила принцу двух незаконных дочерей, а между тем не боится смотреть в глаза даже самой королеве. Шая рассказывала Сансе, что эта Иллария поклоняется какой-то лесинийской богине любви. «Она была чуть ли не шлюха, когда он ее нашел, миледи», — говорила служанка. «А теперь что твоя принцесса?» Санса впервые оказалась так близко к Дарнике и решила, что ту нельзя назвать красавицей, но что-то в ней невольно притягивает глаз.
«Однажды мне посчастливилось видеть тот экземпляр жизни четырех королей, что хранится в цитадели», — говорил принц Эберин ее мужу. «Иллюстрации поистине превосходны, но Каэт слишком уж добр к королю Визерису».
«Слишком добр?» — остро глянул на него Тирион.
«По-моему, он бессовестно им пренебрегает. Книгу, в сущности, следовало бы назвать «Жизнь пяти королей».
«Визерис и двух недель не правил», — засмеялся принц.
«Он правил больше года», — возразил Тирион.
«Год или две недели, какая разница? Он отравил родного племянника, чтобы занять трон. А заняв его, ничего уже не делал».
Бейлор сам уморил себя своими вечными постами. Его дядя верно служил ему как десница, а до него — молодому дракону. Царствовал Визерис всего год, но правил он все 15, пока Дейрон воевал, а Бейлор молился. А если он и в самом деле умертвил племянника, можно ли его упрекать? Кому-то нужно было избавить страну от безумств Бейлора.
Сансу эти слова поразили. Но Бейлор благословенный был великим королем. Он прошел босой по костяному пути, чтобы заключить мир с Дорном, и спас рыцаря дракона из Змеиной ямы. Змеи не стали его жалить, так чист он был и свят.
«Разве вы на их месте, миледи, стали бы кусать сухой сучок, вроде Бейлора Благословенного?» — улыбнулся принц. «Я бы приберег зубы для кого-нибудь посочнее».
«Принц шутит с вами, леди Санса», — вставила Иллария Сент.
«Только септоны и певцы утверждают, что змеи не тронули Бейлора. На самом деле он получил с полсотни укусов и должен был умереть от них».
«Если бы он тогда умер, Визерис царствовал бы 12 лет, и семи королевствам это пошло бы только на пользу», — сказал Тирион.
«Кое-кто полагает, что Бейлор свихнулся как раз от змеиного яда».
«Но у вас в Красном замке я змей не видел», — заметил принц Эберин.
«Как же вы располагаете поступить с Джоффри?»
«Никак. Прошу извинить. Нас ждут носилки», — с чопорным поклоном молвил Тирион. Он помог Сансе сесть и сам забрался следом за ней.
«Будьте добры, миледи, задерните занавески».
«Нужно ли это, милорд?» Сансе не хотелось сидеть в закрытых носилках. «День так хорош».
«Добрые горожане Королевской гавани начнут швырять в носилки навозом, если увидят меня. Окажите услугу нам обоим, миледи, закройте занавески».
Санса повиновалась, и некоторое время они сидели в душной коробочке молча. «Мне жаль вашей книги, милорд», — проговорила, наконец, Санса.
«Она больше не была моей, я отдал ее Джоффри. Он мог бы почерпнуть из нее кое-что».
Голос Тириона звучал рассеянно.
«Мне следовало быть умнее во многом».
«Возможно, кинжал ему понравится больше».
Карлик сделал гримасу, и шрам на его лице сморщился. «Этот мальчик вполне заслуживает кинжала, вы не находите?»
К счастью, ответа он дожидаться не стал.
«Я помню, в Интерфелле он поссорился с вашим братом Робом, а с Браном у него стычек не было».
«С Браном?» — растерялась Санса. «До того, как он упал?» Она попыталась вспомнить. Все это было так давно. «Бран был славный мальчик, его все любили. Я помню, они с Томманом дрались на деревянных мечах, но ведь они только играли».
Тирион вновь погрузился в угрюмое молчание. Санса услышала лязг цепей. Это подняли решетку в воротах замка. Потом раздался крик, и носилки пришли в движение. Санса, поскольку смотреть было больше не на что, опустила глаза на свои сложенные руки, чувствуя себя неуютно под разномастным взглядом мужа. Но что он так уставился на нее? «Ты любила своих братьев, как я люблю Джейми». «А это к чему сказано? Какая-нибудь ланнистерская уловка, чтобы подвигнуть ее на крамольные речи?» «Мои братья были изменниками и умерли позорной смертью. Любить изменников тоже измена». «Роб поднял оружие против своего законного короля и по закону действительно считается изменником», — фыркнул карлик. «Но другие были еще слишком малы и вряд ли понимали, что такое измена». Он потер свой изуродованный нос. «Тебе известно, Санса, что случилось с Браном в Интерфелле?» «Он упал. Бран всегда лазал по стенам и крышам. Вот и упал наконец. Мы всегда этого боялись. А потом его убил Теон Грейджей». «Да, Теон Грейджей», — вздохнул Тирион. «Твоя леди-мать как-то обвинила меня. Впрочем, не буду тебя обременять с неприглядными подробностями. Обвинение было ложным. Я не причинял вашему Брану никакого зла. И тебе не собираюсь причинять». Какого, собственно, ответа он от нее ждет? «Рада это слышать, милорд». Он явно хотел еще чего-то, но Санса не знала чего. Он смотрит, как голодный ребенок, но мне нечего ему дать. Почему он не оставит меня в покое? Тирион снова потер свой несчастный нос, скверная привычка, привлекающая внимание к его уродливому лицу. «Ты так и не спросила меня, как умерли Роб и твоя леди-мать. Я предпочла бы не знать этого. Не хочу видеть дурных снов». «Хорошо, я тебе не скажу. Вы очень добры». «Но еще бы. Я сама доброта и знаю толк в дурных снах».